Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, 12 мая, во вторник, в 19 часов, в концертном зале имени Чайковского Московской государственной академической филармонии состоится концерт «Православные песнопения» памяти художественного руководителя Международного фестиваля православной музыки в России Георгия Георгиевича Поличенко. В концерте примут участие народный артист России Николай Бурляев, лауреат международных конкурсов «Детско-юношеский хор Патриаршего подворья в усадьбе Свиблова», камерный хор Иваново-Вознесенска, Государственная академическая хоровая капелла России имени Юрлова, ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин», Патриарший праздничный хор Московского Свято-Данилова монастыря, Московский синодальный хор и Государственный академический русский концертный оркестр «Баян». Приглашаем всех желающих окунуться в удивительный мир православных песнопений, прикоснуться к уникальному исполнению выдающихся хоровых коллективов и почтить память нашего дорогого друга Георгия Георгиевича Поличенко. Вторник, 12 мая, концертный зал имени Чайковского, 19 часов. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Штиняев
и Владимир Носов.
Наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы, и вы можете звонить по телефону 959-59-39. И у нас уже есть вопросы в студию.
Здравствуйте, отец Олег. В своих поисках ответа на очень сильно волнующий меня вопрос о эссеях я наткнулся на книгу библеиста Барта Ермана. Он в своих исследованиях использует так называемый историко-критический метод. И у меня возникло несколько вопросов. Первый вопрос. Как православие относится к такому методу исследования Библии? Второй вопрос. Преподают ли его в учебных учреждениях? И третий. Используют ли его православные ученые-библеисты, в том числе изучая тексты Библии на Койне?
В православной церкви существуют самые разные богословские школы и направления. И надо сказать, что так было всегда, начиная с апостольских времен. Например, мы знаем, что апостол Петр, он представлял группу ревнителей закона Божия из еврейского народа. А апостол Павел, в отличие от него, был апостолом языков, то есть бывших язычников, которые уверовали в Иисуса Христа. И между одной группой и другой возникали иногда некоторые сложности. Об этом, например, пишет апостол Петр, второе послание, 3 глава, 15-16 стих. И апостол Павел тоже касается сложностей во взаимоотношениях с апостолом Петром. В послании к Галатам он пишет, что не так легко складывались отношения. Но в целом, если говорить об историко-критическом методе или библейском критицизме, надо сказать, что этот метод изжил себя еще к началу XX века, а после обнаружения кумранских свитков потерял любое научное значение. И действительно, Библия – это не учебник истории, это Слово Божие, обращенное ко всему человечеству. Но инерция старого библейского критицизма, конечно, она еще жива, хотя и не играет прежней роли. На мой субъективный взгляд, библейский критицизм – крайне зловредное течение богословской мысли, подрывающее основы нашей веры в божественное откровение. Его истоки – протестантский рационализм конца XVIII – начала XIX века, который, в свою очередь, тесно связан с масонской антихристианской идеологией. Если вспомнить как бы самые яркие ляпы сторонников библейского критицизма, все сторонники этой теории, что надо Писание оценивать только с точки зрения историко-филологического способа его изучения и только так, то известное их заблуждение – это оценка того, что Евангелие от Матфея написал не Матфей, оно было написано значительно позже, может быть, даже учениками Матфея, но после разрушения Иерусалимского храма. И возникает вопрос, а почему они так решили? И оказывается, объяснение до наивности очень просто. Они утверждают, что если в Евангелии от Матфея говорится о том, что Христос говорит, камни на камне не останется, то есть храм будет разрушен. И сторонники этой историко-критической школы, они говорят, ну не мог же Христос предсказать разрушение Иерусалимского храма. Поэтому надо относить этот текст к периоду уже после разрушения Иерусалимского храма. То есть вот этот метод, он является попыткой завуалировать откровенное безбожие или неверие этих людей в пророческий дух Слова Божия. Здесь неверие и по отношению к Христу, как к Богу-человеку. А такие вещи, они могут очень далеко завести людей. Поэтому очень осторожно надо относиться к авторам, которые придерживались вот этого метода историко-критической оценки библейского текста. Потому что это попытка совершить апологию своего неверия в те или иные библейские чудеса. Например, если мы посмотрим книги, которые писали сторонники этой школы, они сомневались во всех чудесах Библии и пытались для всех чудес Библии найти некое такое рациональное объяснение.
У нас есть телефонный звонок. Говорите, пожалуйста.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Рава Божия Тамара! Батюшка, подскажите, пожалуйста, как нужно вести себя на кладбище, вот на Радоницу? Я слышал, как один священник говорил когда-то, правда, что не трогайте могилу до Радоницы. Как вот нам вести? Вот будет во вторник пасхальные поминания усопших. Пожалуйста, расскажите.
Во вторник вы должны утром быть на литургии. Это очень хороший помин наших усопших. А вот после службы вы можете отправляться на кладбище и привести там что-то в порядок, помолиться, там свечки поставить, может быть, угостить пасхальными яйцами людей, которые тоже придут на это кладбище. Есть такая традиция оставлять даже на могилке там яйца крашеные, пасху, куличик. Есть люди, которые стыдятся как бы брать вот так открыто предлагаемую им пищу, но они потом приходят там к вечеру. Если они видят что-то такое, они берут себе. Это очень хороший помин, когда мы кормим других людей. Собственно говоря, поминальная трапеза, когда бы она ни совершалась, она прежде всего должна совершаться для посторонних людей. Вот когда у меня умер мой дедушка, Журавлев Егор Аркадьевич, то когда делался поминальный стол, первый стол был для людей, которые не члены нашей семьи. Все мои дяди, тети, братья двоюродные стояли во дворе дома, это город Орехово-Зуево, на берегу реки Клязьма, и ждали, когда вот люди, которых привели из храма, там нищие, бедные, малообеспеченные, певчие, вот они не поедят, им первый стол, а потом, когда они споют вечную память и уходят, уже члены семьи заходят. Поэтому вот если мы хотим делать все как положено, то вот в этот день старайтесь нищим больше подавать денег, чем обычно. Это тоже очень хороший помин. Не всякий нищий возьмет там кусок кулича. А вот помогая деньгами, мы тоже заботу высказываем об этих людях. Поэтому хороший помин – это когда молитва сугубая за усопших, и когда благотворительность творится как бы от их имени. Они уже сами ничего не могут исправить в своей судьбе, потому что у них нет инструмента для исправления человеческого тела, точнее, человеческой души. Таким инструментом для исправления души является тело, а они его лишены. А мы-то еще живем в этом мире, поэтому жертвуя что-либо на помин этих людей, мы как бы от их имени творим добро.
Батюшка, ну это, наверное, еще наиболее верный метод помощи, ну, если у кого-то, к несчастью, есть самоубийцы в роду, вот именно поминать их, потому что все-таки молиться в храмах за них нельзя, но вот родство обязывает, так сказать, да, заботиться о душе, даже в таком состоянии все что-то делать. И вот помин, мне кажется, да, очень важен вот именно.
У нас нету никакого ограничения на творение благотворительности в честь усопшего. Угу. Мы это делаем как бы от его лица. В любом случае некое облегчение будет этой душе.
А нужно как-то проговаривать это или, вот, или нуждающемуся говорить, чтобы он помолился за этого человека? Или
на самом деле запрета на молитву об упокоении самоубийц имеется в виду общественная, церковная, храмовая молитва. Угу. Она действительно за верных. Но если мы дома молимся или просим кого-то помолиться за кого-то, и тот будет молиться дома, то здесь можно просить за любого усопшего. Не каждый, может быть, согласится читать такую молитву за самоубийцу, но в любом случае, если человек изъявляет такое желание, почему нам не поблагодарить его за это? И у нас еще записаны вопросы.
У нас вопрос в студии. Говорите, пожалуйста.
Да-да.
Здравствуйте, Виктор из Москвы.
Здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе. У меня такой вопрос. Вот отцы добротолюбия об одном и том же пишут по-разному. Вот, например, Марк Подвижник говорит, если нам происходит какое-то зло от ближнего, то надо считать, что это как бы происходит за свои грехи. В таком случае человек снижает смирение. А другой святой отец добротолюбия говорит, что если тебя как бы несправедливо на тебя возносят клеветы, там, поношения, то тебя совесть за Христа, то тебя совесть должна ублажать, что терпишь за правду гонение. Вот какого пути лучше придерживаться? Считать, что если тебя как бы критикуют, это за грехи за твои, или лучше считать, что как бы тебя за Христа и чувствовать какое-то удовлетворение? Спасибо, Господи.
Здесь надо понять следующую ситуацию. Отцы говорят о разных вещах. В одном случае речь идет о том, что человека начинают гнобить за его грехи. Действительно, если человек с терпением к этому отнесется, то это будет некое искупление для него, потому что тут действует принцип, что за одно дважды не наказывают. А вот второй пример, который вы привели, речь идет о том, что на человека наговаривают. То есть о нем говорят то, что не соответствует никакой реальности, никакой действительности. И здесь надо понять, а почему на него наговаривают? Может быть, потому что он христианин. Поэтому он несет поношение именно за то, что он верит в распятого Бога. Ведь мы знаем, что на древних христиан был набор наветов, в чем клеветнически обвиняли первых христиан. Это одни и те же обвинения были в том, что христиане травят общественные колодцы, то, что христиане поедают маленьких детей, и то, что на вечерях любви христиане занимаются свадебным грехом. Вот это стандартные обвинения, которые в языческие времена были против верующих в Иисуса Христа. Но, собственно, понять происхождение таких слухов, как говорится, не бывает дым без огня, мы можем. Например, откуда взялся вот этот слух, что христиане там занимаются свадебным грехом? Ну, например, один христианин мог сказать другому: приходи на вечерю любви. А язычник услышал это. Ну, как язычник представит себе, что такое вечеря любви? Гасят свет, и вот кто на ком. Или, например, христианин говорит христианину: будем причащаться тело и крови Сына Божия. А язычник вдруг услышал. Ну, что он подумает? Ганнибализм, детей маленьких ловят и причащаются их телом. Или христиане с древних времен, мы знаем, они освящали воду. И если есть освященная вода, то христианин старается этой водой окропить и то, что не связано с его бытом. Например, если в общественный колодец вылить святую воду, для того, чтобы люди, которые будут пить из этого колодца, они немножко бы, ну, освещались бы. Тут для христианина ничего плохого нет. А когда язычники видели, что христианин подбирается к колодцу, а христиане – это безнравственные люди, христиане – это людоеды, которые поедают маленьких детей, и вдруг он что-то льет в колодец, ну какая у них мысль могла возникнуть? Значит, решил еще и всех отравить. Поэтому, как бы, действительно не бывает дым без огня, но язычники, они любят вот перевирать все. То есть в силу своей испорченности они эту информацию, которую как-то получают от нас, они осмысливают ее по-своему. Апостол Павел писал: «Мне все равно, как обо мне судят другие люди. Всегда будут находиться люди, которые недовольны вами. Но если они на вас возводят какие-то поклепы, там, клевету, очень важно понять, почему они это делают». Потому что если вас обвиняют в пьянстве, например, а что мало пьющих людей вокруг этого обвинителя? Много. Но с одними он дружит, а вас он хочет обличить. Или в любом другом грехе там обвиняют человека. То есть мотивация должна быть ясна. А особого значения этому придавать не надо.
Батюшка, вот с святой водой очень интересно. Может быть, и нам попробовать завтра, вот, братья и сестры, по 50 грамм крещенской воды берем на работу и в кулер незаметно подливаем в офисе.
Где-то поползут слухи, что христиане опять начали травить не колодцы, приходить. А вот кулеры используют для своих каких-то целей.
У нас вопрос. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот пасхальный канон, который читается в Великую Субботу, по-моему, на Всеночном, перед с пасхальной литургией, может ли он читаться человеком дома в это же время, когда человек не идет на пасхальную службу ночную?
Может. Может. Человек по разным причинам может остаться дома. Например, парализованный человек, больной человек. Или человек, который не может покинуть другого болящего. Или у него маленькие дети, он не может с ними отправиться в храм. Или просто храма нет в этой местности. Так вот, в такой ситуации человек не просто может, он должен петь те тексты, которые поют миряне в храме. Он не может произносить священнические возгласы, диаконские ктенье, но то, что поется на клиросе, на левом клиросе, на правом клиросе, вот это доступно для каждого мирянина. И в свое время, когда вот предсоборные присутствия работали, даже была высказана мысль, что необходимо составить чин службы в отсутствии священника. Например, христиане в каком-нибудь маленьком городке или в каком-нибудь маленьком селе создали инициативную группу для открытия храма. Но священник еще не назначен, и они все равно собираются, и они должны собираться на молитвенные такие встречи. И вот в этой ситуации, если бы были бы четкие такие составленные тексты, которые могут исполнять именно миряне, которые не имеют возможности общаться с священниками, вот это было бы хорошее такое подспорье, поддержка этим верующим. Или, например, в местах заключения. Не всегда достаточно активно там работают пастыри, хотя есть пастыри, которые всю жизнь посвящают этому служению в воинских частях, в местах военных действий. Вот во всех таких случаях миряне должны понимать, что вот канон – это то, что они могут читать в любой ситуации, кроме евхаристического канона, скажем так, то, что совершается священником в алтаре за литургией. А то, что связано с праздниками, теми или иными, каждый может дома иметь общую минею, и по этой общей минее он вправе вычитывать эти каноны, посвященные или преподобному, или мученику.
Батюшка, мы как движение 40-40, вот в этот понедельник, светлый понедельник, посетили московский следственный изолятор, более известный как Бутырка. И вот мы действительно были на службе на божественной литургии в этом месте, в тюрьме, вот где находится Покровский храм. И вот священник, да, как раз отец Константин, окормляющий, уже на протяжении второго десятка лет уже ездит в эту тюрьму, и было радостно смотреть, что на службе в тюрьме было, присутствовало 6 священников, был храм наполнен осужденными, те, кто уже осудились. И вот в лагерях, в колониях, то есть мы знаем, да, то, что действительно священник благословляет в его отсутствие читать каноны, акафисты, утреннее правило, вечернее, так как действительно у многих священников несколько приходов, и попасть не так просто на вот эти режимные предприятия. Поэтому вот община ведет такой образ жизни, тоже регулярная молитва все-таки есть.
Владимир, я благодарен вам за это уточнение. Действительно, очень важно, когда миряне, например, которые не имеют возможности видеть священника достаточно часто, все-таки получают благословение от этого священника, как себя вести в такой ситуации, какие каноны читать, какие акафисты читать, что им можно петь, что нельзя. Здесь действительно беспоповщину разводить не надо, но запоручиться благословение священника, я думаю, можно в такой ситуации. И священник грамотный, он всегда подскажет, что могут миряне отправлять, например, в субботу вечером или там в воскресенье утром, когда нет возможности присутствовать на литургии, а в этой местности надо как-то организовывать религиозную жизнь. Особенно это касается, например, Дальнего Востока, где поселки есть разбросанные по окраинам огромных регионов, и здесь задача священника, не только миссионера, но любого священника, который ответственно подходит к своему служению, сориентировать людей, как они могут молиться в такой ситуации.
У нас есть вопрос, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Батюшка, вы знаете, хотела что узнать. Вот прихожу на службу, причем вечернюю, приходят молодые мамочки с детьми. Дети, ну, явно несознательного возраста, где-то 1,5-2 года, 2,5. И если, ну, по каким-то причинам я не стою где-то впереди, а именно в конце, ну, детская площадка, визг, писк, ор. В результате получается, что не мать никакого не, как бы, удовольствия не получает, не те, кто вокруг находится. Вот можно ли, наверное, ну, вводить какие-то правила, хотя, может быть, это и неправильно. Ну, я не говорю, что не пускать таких мамочек в церковь, но как-то объяснять им, что не нужно с такими детьми приходить.
Дорогая сестра, вот вы подтверждаете то, о чем мы недавно говорили, что вопросы постоянно возвращаются к нам. Мы на этот вопрос уже отвечали, но он тогда пришел в письменном виде. Вот я уже заметил, что на радио «Радонеж» есть такие вопросы, которые в течение там, 2-3 месяцев, они обязательно вновь всплывают. То, что вы говорите, это, конечно, очень важно. и ваша задача стоять на службе сосредоточенно. Но задача вот этих матерей, которые приводят капризных детишек или шаловливых детишек, как раз заключается в том, что они должны их водить в храм, они должны приносить их в храм. А помните, когда детей приносили к Иисусу Христу, то апостолы вдруг воспрепятствовали этому? Как вы думаете, с чем это было связано? Конечно, это было связано с тем, что дети там кричали, шумели, плакали, визжали. И апостолу могло показаться, что это уже не ишива, где Рэбби будет обучать народ, а какая-то там детская площадка возникает. И они отгоняли даже этих родителей, которые приносили детей для получения баруха, то есть благословения. Но Христос сказал: не запрещайте детям приходить ко мне. Он остановил апостолов в их, собственно говоря, правильном таком движении. И то, что вы говорите, это действительно некая такая проблема, которая существует. Но, как говорил отец Александр Шмеман, я часто повторяю эти его слова, отвечая на подобные вопросы, если на приходе есть детский крик, не бойтесь детского шума на приходе, писал отец Александр Шмеман. Если есть этот детский шум, это значит, что у этого прихода есть будущее. Значительно хуже, если молчание и детские голоса никак не раздирают это пространство молчащих людей. Мы знаем случай, когда грудные дети восклицали «Осанна сыну Давидову», «Осанна бен Давид», прославляя Христа Иисуса. На самом деле мы не можем пренебрежительно относиться к детям маленьким, даже к младенцам, потому что в Библии говорится о том, что у младенцев, даже еще не рожденных, даже у тех, которые в очеве своих матерей, есть своя форма религиозного благоговения, и богобоязненности и богопочитания. Мы видим из Евангелия, что Иоанн Креститель, когда он был еще в очеве своей матери, праведной Елизаветы, он взыграл от радости в Духе Святом, когда в дом Елизаветы пришла ее южница, сродница Пресвятая Дева Мария. Понять вот эту тайну такой детской религиозности достаточно сложно. Известно, что преподобный Сергий возглашал похвалу Святой Троицы из чрева своей матери, а будучи уже рожденным младенцем, он не вкушал молоко матери в среду и в пятницу. Вот, объяснить это достаточно сложно, но в то же время в Библии говорится о том, что очень многих людей Бог избрал от чрева их матерей. То есть они еще не родились и были в чреве своих матерей, но уже они были избраны Богом, то есть он увидел в них некие такие качества, которые обусловили вот это его решение избрать этих людей. Поэтому многое мы не понимаем до конца. Вот, например, возьмите поведение арабов в Иерусалимском храме гроба Господня в день ожидания схождение благодатного огня. Они же ведут себя как разнузданные какие-то дети, дикие какие-то люди. Они кричат, визжат, они сидят друг у друга на закорках. Они скандируют в этом храме перед кавуклей гроба Господня свои такие речитативы религиозные. Стучат в барабаны, свистят, расставляют руки. Вот однажды был случай, когда их не впустили. Просто вот, наверное, греки устали там, или армяне, и сказали, не надо их пускать, что ж такое тут. И огонь не сходил до тех пор, пока их не впустили. И люди в недоумении стояли, вроде тишина была такая благоговейная, там, молитва такая красивая, стройная, греческая. А пока арабов не запустили, с их визгом, с плясками, с барабанами, огонь так и не сходил. То есть Бог промышляет о всем своем творении. Поэтому не случайно и сказано, что из уст младенцев и грудных детей устроил себе хвалу. А потом, вы знаете, вот с древних времен было известно людям, которые очень серьезно изучают Слово Божие, что мир сохраняется ради детского лепета. Вот когда ребенок учится говорить и произносит слова первых своих молитв, Я видел, как совсем маленькие дети там пытаются крестные знамения повторять, как они поклоны кладут земные. Вот, телодвижением как бы они подражают взрослых или лепечут что-то, когда хор поет, или весь храм поет, вот дети многие включаются. Так вот, мир, оказывается, сохраняется ради лепета вот этих детей, которые пытаются подражать взрослым. Не ради нашей такой осмысленной, рациональной молитвы, а вот ради лепета этих детей, которые, научившись читать, начинают впервые читать закон Бога, или они услышали молитву, начинают ее произносить. Вот ради этого лепета мир еще сохраняется.
Батюшка, ведь это потрясающий совет, мне кажется, вот всем, кто... соблазняется или отвлекается вот на шум детей в храме, вот, воспринимать этот шум как форму молитвы благодарения Богу.
Да, форма молитвы вот так бывает вот разная. Если мы возьмем первое послание к Коринфянам, там апостол Павел описывает, какой шум стоял на христианских собраниях. В 14 главе первое послание к Коринфянам он пишет, что если посторонний войдет в христианскую молельню, ему вообще со стороны может показаться, что они тут все беснуются. И апостол Павел призывал их к порядку. Он говорил, может быть, не стоит так вот ревностно. Но в то же время вот, в книге Деяний мы читаем, вот эти дни читается книга Деяний в храме. Там был случай, когда они так помолились, что там земля поколебалась. Угу. Ну, конечно, бы кто-то счел бы, что это какое-то хулиганство, такое безобразие. Земля поколебалась, там дом затрясся мелкой дрожью.
Поэтому тем, кто строго запрещает детям вести себя свободно, можно говорить, не мешайте детям молиться.
В некотором смысле, но родители тут обязаны, конечно, следить за детьми, если там ребенок будет прорываться в царские врата, такие случаи бывают, дети иногда влетают в царские врата, если это мальчик, например, то родители получают наставление от священника его воспитывать так, чтобы подготовить к священству. Если там девочка влетела в царские врата, ее не перехватили вовремя, то родителям говорят, что ну готовьте ее в монашеский чин. То есть просто так все без Божьего промысла не происходит. Но я разделяю вот озабоченность этой женщины, которая нам звонила сюда, потому что как раз вот обычная прихожанка, она должна внимательно слушаться слова молитвы, и, наверное, как-то надо обозначить место каждой молящейся группе в храме. Например, в Древней Руси, где находились дети во время богослужения? Они находились на клиросах, там, где пели хоры. Ну, а хор как грянет, ребенок там кричи, не кричи, его особенно ты не услышишь. Или он начинает тоже в такт этому пению что-то кричать. А мужчины стояли справа, женщины слева по отношению к алтарю. На клиросах также были, кстати, общественные библиотеки. Дети приучались с детства видеть книги, как по этим книгам поют, читают. Это тоже такая неплохая обстановка была. То есть для каждой группы верующих, и для мужчин, и женщин, для детей, для девиц были особые места. И вот когда подходили к причастию, подходили как? Вот дети шли общей группой. Их там не делили особенно на мальчиков, на девочек. А потом подходили мужчины. Конечно же, старцы, им первое место, за ними шла молодежь, те, кто помоложе. А вот девицы и женщины подходили так. Сначала девочки подходили, потом девицы, которые не вступили в замужество, потом замужние женщины и потом вдовицы. А вот второбрачные женщины подходили в самую последнюю очередь. То есть был такой вот установлен порядок. Конечно, сейчас как бы многие такие вещи, они не соблюдаются, и некоторые даже не знают об этих вещах. Но священник, который руководит приходской жизнью, он должен все-таки находить какие-то решения, чтобы любая из групп молящихся, пришедших в храм или принесенных в храм, они были бы обеспечены всем необходимым.
Бошка, я вот только сейчас понял, вот я в марте был в Финляндии на соревнованиях, и вот мы там увидели, посещая богослужение в Успенском соборе, в огромном, в Хельсинки, вот я увидел как раз вот то, о чем вы говорите сейчас, то есть мужчины были строго справа, женщины строго слева, и на женской стороне была такая площадочка, оборудованная для детей, которые там рисовали, сидели, там какая-то маленькая детская площадочка
была. Под присмотром родителей.
Да, и вот что еще меня удивило, крещение происходило после возгласа «Отче наш».
Вот, да, это древняя традиция крещальной литургии. Да.
У нас есть вопрос, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Олег, здравствуйте. Благословите. Это раб Божий Владимир из Москвы. Я просто вот услышал здесь по поводу вот женщины, по поводу поведения детей. Там она, ну, в общем, блюстительница порядка. Почему-то дети всегда, ну, как бы их поведение, значит, становится вот такой как бы мишенью, что ли, что-то вот. Именно вот дети вот. А на днях вот мы были в одном из московских храмов. Вот был иконоживоносный источник. Вот. И вот такие женщины, ну, вроде все такие нормальные, вежливые, приличные. Вот, когда коснулось дело уже, когда раздача воды была, ну, после освящения молебна-то, живоночный источник иконе, вот, они просто подрались, вот, ну, просто вот со стороны было смотреть, ну, как будто вот озверевшие какие-то вот такие, я даже не знаю, как назвать, и с употреблением каких-то таких непотребных слов, и, в общем, ну, просто вот со стороны смотреть, ну, и вот на их поведение никто как бы внимания не обращает, а дети почему-то вот служат мишенью каких-то вот таких вот этих вот блюстителей, что ли, или у них детей, может быть, никогда своих не было, что ли.
Я не думаю, что люди, которые подрались из-за святой воды, это прихожане, это, скорее всего, прохожане. Люди, которые достаточно редко заходят в церковь. Я вот однажды задумался на такой ситуации. Вот многие рассказывают, там, я пришел в храм, там, на меня плохо посмотрели, там, кого-то там бабушка с тряпкой прогнала, у кого-то там какие-то проблемы там возникли, связанные со священником, кому-то это не нравится, кому-то это не нравится. А почему вот я с детства хожу в церковь, вот я как вспоминаю свое детство, я вспоминаю, что я иду по храму, и мне дают конфеты справа и слева. Я ни разу не могу вспомнить какая-то бабушка, чтобы меня с тряпкой прогнала из храма, чтобы священник повелся как-то неадекватно по отношению ко мне. А может быть, вот такие моменты случаются в жизни людей, которые действительно редко заходят в храм или вообще никогда не ходили в церковь. Вот они первый раз зашли, и дьявол пытается их смутить, этих людей. Понимаете? То есть они видят что-то такое, что люди, которые регулярно ходят в церковь, они этого никогда не видят. Тут какая-то, может быть, брань духовная происходит. Просто если человек религиозный, если он нормальный прихожанин, его на самом деле ничего не смутит. Вот я заметил, что люди, которые слишком строго себя ведут, там претензии предъявляют к окружающим и к себе, это, как правило, неофиты. То есть люди, которые недавно воцерковились. А люди, которые достаточно спокойно себя ведут в любой ситуации, это, как правило, верующие с детства. У них нет вот таких вот скачков там вверх, потом падение вниз. У них все как-то более ровно идет. То есть нет таких каких-то вот колебаний таких нервных. Но в любом случае, брат, я думаю, что мы должны заботиться о всех людях, которые приходят в церковь. И если человек ведет себя неадекватно, наверное, может быть, не отвечать на его неадекватность какой-то другой неадекватностью, а поговорить с этим человеком. Может быть, не посреди храма это делать, а когда он будет выходить с той же святой водой, сказать, а вот вы знаете, если вода достигается такими усилиями, то она теряет все. И никакую святыню вы не принесете к себе домой. А наоборот, беда может быть. Ведь даже о святом причастии, которое несравненно выше любой освященной воды, сказано, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение, поэтому многие болеют и даже умирают. То есть к любой святыне надо относиться следующим образом, то есть соответствующим образом. Как некоторые говорят, а почему вот у меня святая вода, одна женщина меня спрашивала, там 5 лет стоит, и ничего с ней не происходит. А другая женщина ко мне пришла и говорит, а почему я домой принесла воду, и она у меня испортилась. Очень быстро, святая вода. Я говорю, ну, может быть, надо соответствовать святой воде как-то. То есть мы должны сами быть готовы к тому, что та или иная святыня окажется у нас дома. И, естественно, не любым образом мы должны стремиться стяжать ту или иную святыню. Здесь как раз цель не оправдывает какие-то несоответствующие средства, а как раз вот средства могут показать, соответствуем ли мы этой цели. Но никак иначе.
Батюшка, мы сегодня были на патриаршем богослужении в храме Сергия Радонежского в Москве, в новом благолепнейшем храме. И вот тоже вот столкнулись с похожим моментом, что во время причастия выходит, как правило, в больших храмах несколько чаш. Ну и посередине, конечно же, выходит святейший патриарх, который причащает по центру, возле царских врат, а остальные священники расходятся шире. Так вот, как объяснять людям, что все хотят исключительно получить причастие из рук патриарха? И невозможно людям объяснить, что пройдите правее или левее. То есть получается, что 5 священников стоят с чашами, и у них нет причастников. А у патриарха выстраивается очередь до самого выхода, и вот люди все норовят. И вот там тоже, знаете, к сожалению, происходят какие-то вот такого похожего рода такие вещи. Как вот людям объяснить или попросить вежливо?
Надо сказать, Христос не разделился.
Проходите левее.
Христос не разделился. В каждой чаше тот же самый Христос, что и в чаше патриарха.
Да.
Вы знаете, в древности на Руси была такая проблема. Представьте себе, идет литургия, и в определенный момент от иконы, например, Казанской Божьей Матери или от иконы Владимирской Божьей Матери немножко раз левкас отделяли, штукатурочку, и в эту чашу погружали. И когда выносили чашу, то возглашали: «Со страхом Божиим и верою приступите, тело и кровь Иисуса Христа, с частицей иконы Божьей Матери Казанской». И все, значит, старались к этой чаше, где вот частичка шпаклевки от иконы Божьей Матери Казанской. Потом, поняли, что это совершенно недопустимость, какая-то языческая такая дикость. Действительно, нету разницы, где служится литургия, писал Златоуст. Неважно, где она служится, в городе или в селе. Неважно, кто служит ее, апостол Петр или апостол Павел. Неважно, это все та же самая литургия, все та же самая тайная вечерь, на которой Христос благословляет хлеб и вино, и они становятся телом и кровью Его. Поэтому мы не должны оскорблять Христа неким таким недоверием в одной ситуации, оказывая предпочтение другой ситуации. Вот здесь как бы грех такого попизма возникает, когда мы не христоцентричны в нашей молитвенной жизни, а человекоцентричны становимся. И, конечно же, это тяжелый крест каждого патриарха. Это тяжелый крест каждого епископа в церкви, когда все хотят непременно у него поисповедоваться, все хотят непременно у него причаститься. Ну, такой же крест Господь им дал, а мы должны молиться за наших патриархов, за наших епископов.
Ну, справедливости ради, мне кажется, нужно сказать, что все-таки большая часть, конечно же, благоговейно себя ведет на службе, что и уступает очередь и на исповедь, и на причастие, что, конечно же, это исключение. И надеемся, что сейчас от сестер не будет вопроса в адрес там братьев или мужчин, которые тоже, может быть, где-то себя ведут не всегда правильно.
Но в Евангелии же мы читаем, что на Христа бросались люди. Угу. Они утеснили, они бросались на Него. А кто? Имеющие проказу. Угу. Люди бесноватые, люди с разными язвами, гноящимися болезнями. Они просто бросались на Него толпами, они теснили Его.
А вот под экипаж Иоанна Кронштадтского, я слышал, тоже люди бросались прям буквально.
Ну, это уже крайность. Это была такая секта ионитов. Они вели себя неадекватно. Иоанн Кронштадтский делал все для того, чтобы бороться с этими суевериями, которые были связаны вокруг его благочестия. Сектантство может возникнуть и на голом месте. Там, всегда, когда выделяют что-то из общего правила, это уже какой-то такой сектантский стиль поведения.
Как говорил ваш духовник, отец Дмитрий Дудко, секта — это узкий взгляд на истину.
Да, так оно и есть.
Говорите, мы слушаем вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Светлана, Москва, приход Сергия Радонежского. Я знаете, что хочу сказать? Мой ребенок сегодня стоял один на службе, на патриарше этой службы, которую вы сегодня сказали. Он стоял один, ему 7 лет. Вот, я хочу сказать вам огромное, огромное спасибо движению 40-40, волонтерам, потому что ребенок просто не видел спины, не плакал, не дергался, а видел патриаршую службу. Вот, большое вам спасибо.
Я тоже думаю, надо присоединиться с благодарностью к волонтерам, к движению 40-40, которые обеспечивают, чтобы порядок был в храмах, когда особенно очень много людей собирается. И действительно, надо всегда думать и о детях, которые приходят в храм, чтобы для них были соответствующие места, откуда они могли действительно видеть и патриарха, и даже любого служащего священника. Это очень важно. И поэтому дети должны быть спереди. Вот в любой такой ситуации, мне кажется, диспозиция нахождения детей как более чистая, тем более, что Христос сказал, что не запрещайте такому приходить ко мне. И Христос даже сказал, если вы не будете как дети, вы не войдете в Царствие Небесное. Поэтому для них, конечно, должна быть особая такая позиция, диспозиция их нахождения. Но мне кажется, что так как в древности делали, это было очень правильно. То, что дети были на клиросах. Ведь певчие – это как бы ангельский чин. И дети – это тоже ангельский чин. Ведь ангелы тем только и занимаются, что они поют Господу славу. И когда дети с самых ранних лет, они на клиросах стоят, они тоже приучаются вот к такому образу жизни. В свое время вот задавали вопрос, а почему некоторые дети покидают храмы, когда им там становится 13-14 лет, а некоторые остаются. И я находил такое решение. Я давал такой совет. Не пытайтесь понять, почему тот или иной ребенок ушел. Попытайтесь понять, почему некоторые дети с нами остаются. Попытайтесь понять, почему некоторые дети от нас не уходят. И я заметил, что с нами остаются кто? Мальчики-алтарники остаются, девочки-певчи остаются, подростки-чтецы остаются, подростки-звонари остаются, какое-нибудь скаутское приходское движение, они остаются. То есть для детей очень важна такая некая активность. Они не могут просто стоять. И мне кажется, очень хорошее решение. Вы рассказали, как вот в Финляндии происходит. Для них там поставили столики, там они сидят, рисуют. То есть они растут, скажем так, в этой атмосфере.
Но я должен все-таки сказать вот в лице сестры, вот ответить сестре и также вот передать слова, которые святейший патриарх сегодня говорил. Он в пример ставил эту общину, которая является образцовой. Действительно, был награжден сегодня отдельной благодарностью и словами святейшего настоятеля этого храма. Но я знаю сам не понаслышке, вот какая работа ведется на этом приходе, какая бурная, такая активная жизнь, вот именно, знаете, приходская община. Вот, и, конечно, ну, мы выполняем свое послушание, это все во славу Божию, но вот все-таки вот эта инициатива от святейшего патриарха исходит по поводу детей. Он всегда на каждой службе, он просит, конечно же, всех детей вот максимально приближать к себе, чтобы они вот именно получили возможность такое, о чем сказать, чтобы они видели службу, видели все, что происходит, и чтобы каждый ребеночек вот не был ущемлен вот в больших таких, на службах, где скапливается огромное количество людей. У нас вопрос, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
По поводу причастия. Я во время поста причащалась каждый выходной. И странное заметила состояние свое. После причастия меня все время в сон клонит. Подруга моя воцерковленная всегда говорит, что она очень бодрится и воодушевленная такая, вот, с хорошим настроением. А я прихожу домой... И все, и прям вот спать хочу, и вроде как это вот неблагодатно, и меня это очень огорчает.
Вот. Есть два типа христиан, это христиане созерцательные и христиане деятельные. Давно уже обратили внимание на это, и причастие преподается как благословение для созерцательной жизни и как благословение для деятельной жизни. Яркий пример – это Марфа и Мария, сестры Лазаря. А Мария вела созерцательный образ жизни, она сидела у ног Господа Иисуса. А Марфа хлопотала по дому, это такой деятельный тип верующего человека. А нам в лице этих двух сестер предлагается идеал совмещения деятельной натуры с созерцательной. Когда преподобная мученица Елизавета Федоровна основывала обитель, она ее основала во имя Марфы и Марии, чтобы совместить молитвенную созерцательную жизнь с деятельной жизнью труда во имя Господа. И, конечно, не всегда вот так вот совмещается в жизни одного человека вот два служения. И то, что после причастия один человек действует очень так активно, это даже соответствует его вот внутренней конституции, если хотите. А если человек чувствует отдохновение, его в сон тянет, это не означает что-то плохое, это может быть наоборот. Как я помню, один человек ходил, когда я служил в храме всех скорбящих радостей, Преображение Господне на Большой Ордынке, он ходил на библейскую школу для взрослых. Там собиралось где-то 150, 200, 250 человек. И вот один мужчина приходил, у него был определенный стул, он садился на этот стул, и он засыпал.
Созерцал.
Он всегда засыпал. Я не знаю, что он созерцал, но однажды я его спросил: скажите, может быть, вы плохо слышите, может быть, вам поменять место, где вы будете сидеть, поближе, может быть, ко мне. Он говорит: нет, это все так хорошо, это так вдохновляет. Я говорю ему: ну вот о чем мы сегодня беседовали? Ой, говорит, так хорошо, так умилило. Я говорю: о чем? Он говорит: я не помню. Я засыпаю. Я говорю: ну, а как вы думаете, вот спать во время лекции? И он тогда мне говорит: а где Господь, всегда хочется спать. В Гефсиманском саду все уснули, на фаворе преображения Господня все уснули. А почему, он меня спрашивает, и сам отвечает: если вот ребенок кричит, шумит, мама взяла его на ручки, прижала к сердцу, он расслабился, засопел и уснул. Так и мы, говорит, в церкви, когда чувствуем благодать, там, проповедь говорится, благодать, там, водичкой святой покропили, благодать. Мы как бы на руках у Божьей Матери засыпаешь сразу. Как вот Господу в объятия попал. Оригинально. Как же не уснуть-то? Душа-то, она дитё в любом случае, сколько бы лет ни было. И я тогда вспомнил, что когда я был семинаристом, я поехал с одним молодым католиком, который заявил желание со мной поехать, в Почаев, на Украину. А там пещерка Ивова Почаевского. И вот, когда в эту пещерку заползаешь, то там все звуки пропадают каким-то таинственным образом, как бы эффект некой раковины. И вот я когда туда залез, вот те, которые были в этой пещерке, знают, там такая обстановка, как будто ты в чрево матери родной вернулся. Камни такие естественные. И как будто вот ты калачиком свернутый там. И вот такое ощущение было не вылазить, уснуть, поспать, забыться. Там вот ощущение времени пропадает в этой пещерке. И я испытал вот чувство такого вдохновения, когда мне захотелось просто вот положить руки под голову и спать в этом удивительном святом месте, праведном, благочестивом. И когда я вылез, я спросил: сколько времени я тут был? Мне сказали: ты очень долго был, мне показалось, что очень мало. А потом я монахов спросил: а вот этот католик, можно полезет? Они говорят: католик, ну пускай лезет. И вот он залез туда, этот молодой католик, ему немного лет было, молодой. А вылез уже весь в слезах с намерением стать православным. И Господь так управил судьбу этого человека, он стал священником православным. И я благодарю Бога за то, что вот отдохновение от благодати, вот это состояние переживают не только люди православной веры, но и люди не нашей веры, но которые соприкасаются с благодатью, как она проявляется в православных общинах. Поэтому вот сестра, ваш вопрос, он очень интересный, я благодарю вас за этот вопрос. Действительно, есть разные люди с разной конституцией их духовного внутреннего устройства, и они действительно могут по-разному реагировать на ту или иную ситуацию. Но, как говорится, за все благодарите. Благодарите Бога за отдохновение, ведь когда тревога пропадает, когда радость, спокойствие, ничего плохого в этом нету.
И у нас, я думаю, последний вопрос на сегодня. Говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер, Христос воскресе, раба Божия Александра.
Воистину воскресе.
Будьте добры, батюшка. Приобрела вашу книгу «Беседы на Евангелие» от Матфея в храме Рождества Иоанна Пресечи. Такой вопрос. Почему именно от Матфея? И значит ли это, что проработав вот эти ваши две книги, достаточно, чтобы понять все четыре остальных, все три остальных? Это первый вопрос. А второй вопрос. Если уже задавали, я, может быть, просто не слышала. А в Евангелиях сказано, блудница отирает волосами, а у Иоанна это все-таки Мария, это сестра Лазаря. Так почему выбрано, что больше как бы принято, что это блудница? И третье, просто пожелание. Я знаю, что вы приверженец, очень вас бодрит проповеди Дмитрия Смирнова. Вот, и вы не любите, когда в эфире что-то, в отсутствии что-то говорят. Это просто к вам просьба. Послушайте его последнюю передачу вчерашнюю, воскресную, без характеристик. Просто я вас пошлю и попрошу ее послушать. И все, благодарю вас, спасибо, Господи.
Спасибо. А по поводу Евангелия от Матфея, я думаю, ни одна книга, которая написана, это Евангелие, она не может отразить всей глубины этого Евангелия. Тем более, я не представляю какую-то книгу, написанную кем-либо, которая могла бы отразить глубину всех четырех Евангелий сразу. Мы все, которые проповедуем на евангельские темы, мы можем только отчасти подходить к раскрытию тем тайн, которые там содержатся. Если говорить о блуднице, которая отирала ноги Христа, здесь по-разному даются объяснения. Она действительно Мария, это имя установлено, но это не обязательно Мария Магдалина. И хотя некоторые говорят, что это все-таки сестра Лазаря, но есть те, которые с этим не соглашаются. То есть тут по-разному можно относиться к этой ситуации, однозначного решения нету. Помолимся о здравии Екатерины, болящей Александры, отрока Арсения, Александра, Веры, болящей Маргариты, Тамары Сачады, Таисии, Надежды, Евгения, Георгия, Виктора, Леонида, Юлиани, Дионисия, Лидии, Татьяны, Алексия, Златы, Виктора, Александра, Дионисия, Екатерины, Сачады, Надежды, Фатини, Зинаиды, Ольги, Любови, Александра, младенца Милани, пьющего Игоря, дай Господи ему трезвение. Помолимся также об упокоении Андрея, Иоанна, Раисы, Инны, Георгия, Михаила, Евдокии, Надежды, на представленную Зинаиды, Антониды, Галины, Натальи, Александры. И помолимся о здравии рабов Божьих, находящихся в этой студии, раба Божия Галина за пультом, раба Божия Владимира. И, как всегда, я спрашиваю ваших молитв, братья и сестры, за то служение слова их.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».